«Боже ты мой! Что за украшение?» — вскрикнул он, радостно ухватив башмаки. «Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах и в них тщательно, ваше благородие, ходите и на лед ковзаться, какие ж должны быть самые ножки, думаю, по малой мере из чистого сахара?»
Государыня, которая точно имела самые стройные прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем. Правда ли, что цари едят один только мед да сало и тому подобное? Но почувствовал, что запорожцы толкает его под бока, решился замолчать. И когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, он, отошедший назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня совсем скорей отсюда!» И вдруг очутился за шлагбаумом. «Утонул!
Ей-богу, утонул! Вот! Чтобы я не сошла с этого места, если не утонул!» — лепетала толстая ткачиха, стоя в куче деканских баб посреди улицы.
«Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла? Разве я сглазила кого, что ко мне не имеет веры?» — кричала баба в казацкой свитке с фиолетовым носом, размахивая руками.
«Вот чтоб мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!»
«Кузнец повесился! От тебя на!» — сказал голова, выходивший от чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.
«Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница!» — отвечала ткачиха. «Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! Утонул в пролубе! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкарки!»
«Страмница! Ишь, чем стала попрекать!» — гневно возразила баба с фиолетовым носом. «Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?»
Ткачиха вспыхнула.
«Что дьяк? К кому дьяк? Что ты врешь?»
«Дьяк?» — пропела, теснясь к спорившим, дьячиха в тулупе из зайчьего меха, крытом синею китайкою. «Я дам знать дьяка, как кто это говорит дьяк!»
«А вот кому ходит дьяк?» — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.
«Так это ты, сука!» — сказала дьячиха, подступая к ткачихе.
«Так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечестивым зельем, чтобы ходил к тебе!
Отвяжись от меня, сатана!» —
говорила, пятясь, ткачиха. «Ишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!»
Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе. Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорящим.
«А скверная баба!» — закричал голова, обтирая полой лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтиться с ругательствами в разные стороны. «Экая мерзость!» — повторял он, продолжая обтираться. «Так кузнец утонул! Боже ты мой! А какой важный живописец был! Какие ножи кривые, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была, да!» — продолжал он, задумавшись. «Таких людей мало у нас на селе. Тот я еще, сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. От тебе и кузнец. Был, а теперь и нет. А я собирался было подковать свою рябую кобылу». И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату. Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толком баб. Она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? И вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долей всех выносил ее капризы. Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя, то, приутихнув, решалась ни о чем не думать, и все думала, и все горело, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участи Вакулы. Его мысли заняты были одним. Он никак не мог позабыть вероломство Солохи, и сонный не переставал бранить ее. Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кафтанах, а иные даже в синих кантушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Девчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее манист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех стояли дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большую частью в кабеняках, из-под которых выказывались белое, а у иных и снова свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговеется колбасою. Девчата помышляли о том, как они будут ковзаться с хлопцами на льду. Старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как казак Свербегус клал поклоны. Одна только Оксана стояла, как будто не своя. Молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств. Одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение. Слезы дрожали на глазах. Девчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник как будто не праздник, что как будто все чего-то недостает. Как на беду дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом. Правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже Херувими», входил на крылос и выводил оттуда таким же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня. После заутрени отошла обедня. Куда ж это в самом деле запропастился кузнец? Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился в акула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда?» — закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта. «Постой!» «Постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. И так вместо того, чтобы провесть, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко. «Я проспал за утреннюю обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно в наказании за грешное его намерение погубить свою душу наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по 50 поклонов через весь год, заглянул он в хату, но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи. Умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, который не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее в бытность в Полтаве. Вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкой в платок и отправился прямо к Чубу. Чуб выпучил глаза. когда вошел к нему кузнец и не знал, чему удивиться, то ли, что кузнец воскрес, то ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакул развязал платок и положил пред ним навехонькую шапку и пояс, какого не видано было на селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом: «Помилуй, батька, не гневись, вот тебе и нагайка, бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам, во всем каюсь, бей, да не гневись только, ты ж когда-то братался с покойным батьком, вместе хлеб, соль ели и магарыч пили». Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины. Тот самый кузнец лежал у ног его. Чтобы еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его 3 раза по спине. «Ну, будет с тебя. Вставай. Старых людей всегда слушай. Забудем все, что было меж нами. Ну, теперь говори, что тебе хочется.
Отдай, батька, за меня Оксану».
Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная, пояс также не уступал ей. Вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:
«Добре, присылай сватов».
«Ай!» — вскрикнула Оксана, переступив через порог и увидев кузнеца, и вперла с изумлением и радостью в него очи. «Погляди, какие я тебе принес черевики!» — сказал Вакула. «Те самые, которые носит царица». «Нет, нет, мне не нужно черевиков!» — говорила она, махая руками и не сводя с него очей. «Я и без черевиков!» Далее она не договорила и покраснела. Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше. Проезжая через Диканьку, блаженной памяти архиерей хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою. «А чья это такая размалеванная хата?» — спросил преосвященный, устоявший близ дверей красивой женщины с дитятей на руках. «Кузнеца Вакулы», — сказала она, кланяясь, «потому что это именно была она, Оксана».
«Славно! Славная работа!» — сказал преосвященный, разглядывая двери и окна.
А окна все были обведены кругом красною краской. На дверях же везде были казаки на лошадях с трубками в зубах. Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый клырос зеленую краскою с красными цветами. Это, однако ж, не все. На стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо, а бабы как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: «Он, бач, яка кака намалевана!» И дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.